«Опусти камень». Иоанна, глава 8, стихи с 1 по 12. Непосредственно перед этой главой, 7 глава заканчивается тем, что отмечается разногласие по поводу того, является ли Иисус Христом, и власти отвергли Его. Затем Он отправился на гору Елеонскую, куда, как мы знаем из других источников, Он пошел помолиться. На следующий день Он снова пришел в храм, в то самое место, где власти накануне отвергли Его. Его там не просто отвергли, они хотели убить Его там. Что может заставить человека вернуться к тем же людям, которые отвергли тебя и хотят убить? Это говорит нам о приоритетах Иисуса в отношении того, зачем Он пришел в этот мир. И это объясняет то, что Он сказал в Иоанна 4:34. «Моя пища — творить волю пославшего Меня и совершить Его дело». Для Него выполнение задачи было важнее собственной жизни. 3. Книжники и фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4. Сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, когда совершала его». Затем, в 3 стихе, они привели к нему женщину, пойманную на прелюбодеянии, и поставили ее посреди людей в храме. Они не отвели его в сторону, чтобы спросить его мнение. Они поставили ее среди людей в храме. Это похоже на ситуацию, когда вы видите, как член церкви ведет себя неподобающим образом, и хотите поговорить об этом с пастором Клинтом. Вы пришли и увидели, что идет библейский урок. Вместо того, чтобы дождаться конца и поговорить с ним наедине, вы просто поднимаете руку, пока пастор Клинт преподает, и говорите: «О, у меня есть что сказать. Это не по теме вашего учения, но, думаю, это срочный вопрос, который все должны услышать. Поэтому давайте пока отложим учение». И они сказали: «Мы поймали эту женщину на прелюбодеянии». Мне нравится, как это сказано в переводе короля Якова. В 4 стихе они говорят ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, в самом деле». «В самом деле» значит, ее поймали с поличным. Поймали в 3D. В нашем сегодняшнем мире это, наверное, было бы в прямом эфире на каком-нибудь сайте социальной сети и стало бы особенно популярным в Твиттере. Другими словами, они говорят Иисусу: «Доказательства есть». Каждый раз, когда я читаю этот стих, я задаюсь вопросом: «Где мужчина?» Готовясь к этому занятию, я даже в шутку подумал, не поменять ли название на «Где мужчина?», потому что нельзя сказать, что поймали только одного человека во время прелюбодеяния. 5. А в законе Моисей повелел нам побивать таких женщин камнями. Что же скажешь ты? 6. Это они говорили, искушая его, чтобы найти что-нибудь, в чем обвинить его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Затем они процитировали Библию, чтобы показать, что являются учениками Писания. Давайте теперь посмотрим, что Моисей действительно сказал об этом. Второзаконие 22:22. «Если найден будет кто, лежащим с женой, замужней замужем, то должны умереть оба, и мужчина, лежавший с женщиной, и женщина. И так истребишь зло из Израиля». Левит 20:10. «Если мужчина совершит прелюбодеяние с женой другого мужчины, с женой своего ближнего, и прелюбодей, и прелюбодейка должны быть преданы смерти». Закон гласит, что как мужчина, так и женщина должны быть преданы смерти. Так где же мужчина? И прежде чем этот закон может быть приведен в исполнение, нужно как минимум 2 свидетеля этого события. Второзаконие 19:15. «Один свидетель не должен выступать против человека ни в каком беззаконии, ни в каком грехе, во всяком грехе, который он совершил». Только на основании показаний 2 свидетелей или на основании показаний трех свидетелей состоится дело. И это уже выполнено. Поэтому следующим шагом должно быть приведение в исполнение закона о побиении камнями. Теперь все требования соблюдены, и этой женщине предстоит встретить смерть. Однако в шестом стихе говорится, что они испытывали Иисуса, чтобы увидеть, что Он скажет. В то время иудеи находились под властью Римской империи, а это означало, что у них не было права казнить кого-либо. Только римское правительство имело на это право. Именно поэтому, когда они арестовали Иисуса перед его распятием, им пришлось отправить его к первосвященнику, но поскольку первосвященник не имел власти распять его, он отправил его к Пилату. Таким образом, иудеи пытались поймать Иисуса в ловушку. Потому что если бы он сказал «не побивать камнями», он бы поддержал людей, нарушающих закон Моисея. И это не согласовалось бы с его словами о том, что он пришел исполнить закон. Если бы он сказал распять его, то поступил бы так, как имеют право поступать только римляне. А значит, ослушался бы римской власти. Стих 7. Когда же они продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень?» 8. И опять, наклонившись, писал на земле. 9. Они же, услышав это, стали уходить один за другим, начиная от старших, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Они продолжали спрашивать его, и он встал и сказал, «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень?» Он наклонился и продолжил писать. Что бы он ни писал, мы не знаем. Он не сказал ничего, что противоречило бы Моисею или римлянам. Когда они услышали это, они начали уходить, начиная со старших. Мой старший брат, объясняя это мне ранее, сказал, что они ушли, начиная со старших, потому что, вероятно, самый старший понял, что у него больше всего грехов. Итак, это означает, что обвинители сами не без греха. Грешные люди объединились, чтобы побить камнями другую женщину, которую они поймали во грехе, только чтобы найти способ испытать Иисуса. Это показывает, как далеко может зайти человек, чтобы доказать свою правоту. Иисус не говорил никому уходить, они ушли сами. Затем Иисус обратился к женщине. 10 стих. Иисус поднялся и сказал ей, «Женщина, где они? Никто не осудил тебя?» 11. Она сказала, «Никто, Господи». И Иисус сказал, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». И это первый раз, когда женщине дали возможность заговорить во всей этой истории. И единственным, кто дал ей такую возможность, был не обвинители, а Иисус. И он не сделал это перед обвинителями, чтобы использовать ее слова против них. Иисус спросил, «Никто тебя не осудил?» Она ответила, «Никто, Господи». Она, вероятно, подумала, что те ушли, потому что у них есть грех, а у Иисуса нет греха, и он, возможно, вправе ее осудить. Но вот что говорит Иисус, «И я не осуждаю тебя». Это подтверждает слова Иисуса о том, что Он пришел не для того, чтобы обвинять нас. Затем Он добавил, «Иди и впредь не греши». Теперь, возвращаясь к этому отрывку, я думаю, что одна из главных проблем здесь – это то, как они видели женщину. Это было вопросом идентичности. Они считали, что женщина заслуживает смерти за грех, а мужчина нет. Их не заботило, с кем она была замешана. Им было важно использовать женщину, чтобы доказать свою точку зрения. И в основном то, как мы относимся к людям, зависит от того, как мы их видим. Та идентичность, которую мы навешиваем на людей, определяет, как мы с ними обращаемся. Значит, помимо всего, одна из проблем здесь – это как они определили личность женщины. Иногда мы пытаемся обвинять и осуждать людей за те же вещи, от которых сами были спасены. Иногда наша реакция на неверующего, брата или сестру, которые впали в грех, в основном зависит от того ярлыка, который мы им навесили. Как вы думаете, какая бы была судьба этой женщины, если бы они не встретили Иисуса в храме, а встретили начальников и властей? Они, вероятно, отправили бы ее к Синедриону, который, скорее всего, передал бы ее римлянам, и, возможно, ее бы приговорили к смерти. Как вы думаете, какова будет судьба того брата или сестры, которых вы уличили во грехе, или которые первыми пришли к вам с вопросом о грехе? А как насчет того неверующего? Ответ Иисуса на эту ситуацию заставил нас понять, что согрешила и заслуживала осуждения не только женщина, но и обвинители. Неудивительно, что Павел сказал в послании к римлянам, что все согрешили и всем нужен Спаситель, включая обвинителей. Вот почему следующая его фраза в следующем стихе такова. Опять Иисус сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это показывает, что мир без Иисуса находится во тьме. Обвинители думали, что идут во свете, но на самом деле они были во тьме. И обвинители, и обвиненные нуждаются в Спасителе. Теперь, когда фарисеи видели женщину, заслуживающую смерти, Иисус видел миссию или возможность достигнуть потерянных. Когда фарисеи видели кого-то достойного смерти, Иисус видел того, кто нуждается в Спасителе. И это является примером для нас. Человек, живущий во грехе, или тот неверующий в нашей школе, на работе или дома, это наша миссия. Это не люди, на которых мы вешаем ярлыки, как делали фарисеи. Мы видим в них миссию, которую должны выполнить. Итак, мои вопросы ко всем нам. Первый. Как вы видите себя? Второй. Как вы видите верующего, который пал? Третий. Как вы видите неверующего? 2 Коринфянам 5:16. «Посему отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 18. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». 19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». 20. «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом». 21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Сначала мы становимся новым творением после того, как поверили в то, что Христос сделал для нас. Точно так же нам дано служение примирения, а не служение обвинения. Это значит, что я должен неверующему благую весть. Я не вижу людей с ярлыками. И если у тебя есть камень, который ты носил все эти годы, просто ожидая возможности бросить его в кого-то, просто знай, точно так же, как этот человек не заслуживает твоего прощения, мы не заслуживали того, что сделал для нас Христос. Сейчас самое время выбросить этот камень. Я вижу себя новым творением. Я вижу того брата или сестру, а также неверующего там, как свою миссию.